Доброго времени вам, дорогие слушатели. С вами, как всегда, подкаст 10%. И сегодня с вами, как всегда, я, Костя, и мой замечательный друг, лучший инвестор, по мнению меня же, в 2021 году, автор замечательного проекта 10%, соучастник в замечательном проекте «Проекция бесконечности» и просто замечательный человек, Андрей Тетка. Андрей, представься.
Да, всем привет. Я, конечно, не ожидал, что меня прям так презентуют, но погнали, мне уже нравится.
Да, сегодня мы здесь собрались по очень разным поводам. Мы сегодня хотим затронуть очень много важных и животрепещущих тем. В первую очередь хотелось бы поговорить про крипту. Не так давно у нас произошли здесь очень интересные события, которыми мы спешим поделиться с вами. Также мы хотим затронуть тему неудач Боинга. Вроде бы компания стремится вверх, но акции почему-то летят вниз. Череда неудач и провалов привели компанию к тому, что сейчас их репутация, мягко говоря, приземлилась. Такой вот каламбурчик. А где-то у нас убавляется, как с Боингом, а где-то прибавляется. Не так давно вышли новости о том, что российские брокеры принимают заявки на разблокировку. Какие здесь есть подводные камни? Что стоит ожидать? И как будет происходить процесс? Сегодня мы, конечно же, с вами обсудим. И есть еще одна тема, которую бы мы хотели затронуть. Возможно, мы, кстати, и начнем с нее, если мой друг, замечательный человек, который помимо того, что он замечательный программист и лучший инвестор 2021 года, по моему же мнению, автор проекта 10% и соучастник проекта «Проекта бесконечности», он также еще и израильтянин. Тут сложно, наверное, конечно, говорить о том, достоинство это его или преимущество, но факт стопроцентный и неотъемлемый. Поэтому мы хотим затронуть одну из важнейших тем. Цахал вывел войска из Газы. Ну и вокруг этой темы на самом деле есть много вещей, которые ей сопутствуют. То есть за последнюю неделю произошло несколько интересных событий, которые меняют ход этой войны. А насколько я понимаю, это действительно называется войной. Цахал не скрывал своих намерений.
Да.
И сегодня у нас будет непростой разговор с израильтянином. Но я думаю на самом деле, что Андрей, который находится там сейчас, он имеет больше представления, и я думаю, что его погружение в тему намного больше, чем у нас из ленты новостей. Поэтому хотелось бы в первую очередь, наверное, начать с этой темы, а дальше продолжим. Андрей, скажи, пожалуйста, поддерживаешь ли ты вывод войск из Газы?
На самом деле, я бы, наверное, даже хотел закончить этой темой, потому что если мы начнем, то, походу, весь выпуск только об этом и будет. Но окей. Так. Поддерживаю ли я вывод войск из Газы? Ну, смотри, на самом деле Цахал действительно вывел войска, но там остались миротворческие силы, которые присланы там НАТО, и, то есть, контроль над Газой, вот, по крайней мере, территориями, которые уже удалось, так сказать, очистить от Хамаса, он остается. Есть большая проблема с городом Рафех, он находится на юге Газы. Он соединен с Египтом, и поэтому через Египет, через границу, там поставляется много припасов, оружия и все, что там поддерживает, так сказать, хамасовцев и их боевой дух. В целом, на текущий момент, если я правильно помню, то уничтожено, по-моему, 18 батальонов из 25 Хамаса, то есть можно сказать, что он там разгроблен, но проблема в том, что в секторе Газа была очень большая пропаганда, и она есть, вы можете, опять же, там ролики есть на Ютубе, по крайней мере, точно были, не знаю, заблокировали сейчас или нет, но можно найти пропаганды Хамаса, где они используют там, допустим, Микки Мауса, который убивает евреев. И это подается как положительный персонаж, который вот, молодец, все правильно сделал. И из-за этого, конечно, в секторе Газа у многих, не у всех, у многих, ну, можно, наверное, так сказать, промыты мозги, по крайней мере, вот этой вот пропагандой, и там с детства их в школах учат, как убивать евреев. И поэтому восстановить боеспособность Газы, боеспособность Хамаса, ну, будет очень легко. Плюс, опять же, отношение, как Израиль, например, относится к погибшим на войне и как Хамас относится к погибшим на войне, ну, это просто небо и земля. Опять же, там, ну, можно, опять же, привести пример, там, Россию, То есть идет война, специальная военная операция, кто как хочет, так, так и называет. И, конечно же, там есть жертвы. Но как в России к этому относится и как здесь к этому относится, ну, это просто небо и земля. Опять же, война началась полгода назад в Израиле, и у нас везде до сих пор висят плакаты «Bring them home now», то есть «Верните их домой», с лицами, с фотографиями людей, которые были похищены Хамасом. Уже полгода они находятся, ну, не знаю, там, как это назвать, в заключении, как бы, они заложники. И как бы тяжело довольно-таки их вернуть. То есть почти всех заложников возвращали мирными переговорами. То есть делали паузу, возвращали заложников, и, конечно же, эти переговоры, ну, они были, ну, очень странными. То есть на каждого заложника, который возвращает Хамас, мы отпускаем, по-моему, там было 10 человек на каждого человека. То есть была история, это лет 15, по-моему, назад, что когда взяли в заложники одного мальчишку, ну, буквально мальчишку, там 20 лет, солдата, он 5 лет пробыл в заложниках, и его обменяли на 1400 заключенных. И это заключенные, ну, как раз-таки вот... кто-то сторонники Хамаса, кто-то сторонники там других группировок. Вот. И после этого, видимо, такая история и случилась, что с похищениями, опять же, вот мы нашли способ, как можно вернуть всех, кого посадили. К сожалению, вот такая реальность у нас есть, и сейчас Хамас требует за каждого заложника там, выпускать людей из тюрем, а эти люди в тюрьмах не просто так, они пытались совершить какое-то злодеяние. Ну, то есть, нету такого, что здесь сажают в тюрьмы любого араба. Нет, в Израиле живет около 2 миллиона арабов, точно так же, как и в секторе Газа. Но они живут мирно, и все прекрасно. Я также дружил с арабами. Там сейчас уже не вижусь, но окей, работал с арабами, прекрасные люди, все очень классно. Причем там араб, христианин, как бы вообще классные ребята все.
Интересная вот, но... комбо.
Да, я тоже тогда удивлялся, я помню. Вот, но, естественно, Хамас хочет освободить людей, у которых есть кровь на руках, то есть которые делали убийства, которые убивали евреев, которые пытались сделать теракт. Иногда удачно, иногда неудачно. И, конечно, Израиль не хочет таких людей выпускать, ну, потому что, окей, мы их выпустим, они нас снова будут убивать. И вот эти переговоры, о них уже очень долго говорят. И проблема в том, что, ну, Израиль не совсем согласен на такие условия. То есть, когда просят, а вот освободите кого-то, кто там убил 30 евреев, то есть 30 израильтян, так будет, наверное, правильней. Ну, как бы, окей, немножко непонятно. Плюс они хотят еще паузу в перемирии, то есть остановка конфликта. Израиль выходит из сектора Газа. Возвращение людей с кровью на руках. Там гарантии безопасности, что Израиль никогда не взойдет там в сектор Газа, то есть там какие-то условия вообще невыполнимые с условием того, что Израиль в целом вышел из сектора Газа уже 20 лет назад, по-моему, 2004 как раз-таки это был.
Было дело. По-моему, 2006, если я не ошибаюсь.
Может быть, 6-й. Ну, в общем, 18 лет назад. То есть раньше люди, израильтяне, жили в Газе, и как бы там у них был дом, своя жизнь, причем, ну, опять же, были там друзья, но они просто там жили. И сам Израиль сказал, мы выходим из сектора Газа, и насильно перемещал израильтян, то есть многие не хотели этого. То есть израильтяне хотели оставаться в секторе Газа, Израиль насильно перемещал своих граждан, уводил из сектора Газа и оставил, вот, окей, сектор Газа ваш, разбирайтесь. Ну, опять же, мы видим, к чему это привело. Там буквально на следующий же год были выборы, которые Хамас честно победил. Но, опять же, что он сделал там со своими оппонентами? Сбросил их с крыши. Ну, вот как-то так. То есть разница, она, ну, как будто на глаза. Что делает Израиль и что делает Хамас, да.
Есть еще один очень интересный момент касаемо насильственного переселения. Если не ошибаюсь, Ванкуверская декларация признает, что насильственное переселение — это акт геноцида. То есть, ну, своего рода, можно сказать, четко, конкретно резолюции по Израилю за насильственное переселение евреев из Газа нет, но в целом это можно подвязать как акт геноцида к евреям, типа, по отношению к Израилю. То есть, ну, понятное дело, что резолюции по этому поводу не было, но насильственное переселение является актом геноцида. Как бы это странно не звучало, но да.
На самом деле, просто если касаемо вот этой территории, которая здесь есть, то, опять же, Израиль, можно сказать, никогда не был корнем проблемы. То есть посмотрите, там, соседние страны, там, что происходит, там, условно, в Сирии, в Йемене, опять же, йеменские хуситы, которые сейчас перекрыли Красное море, и корабли не могут ходить, то есть там террористы. Те же самые, какие террористы еще были лет 10 назад?
10 лет назад Аль-Каида, ИГИЛ.
Нет, Аль-Каида, ИГИЛ, да, это радикальные исламизмы тоже. Это все запрещенные, естественно, в России организации.
Да.
Нет, я говорю про тех, которые на море, пираты были.
Ага, ты про них? По-моему, это были на
Саудовск
как-то.
Да, мне тоже кажется, что на С, но вылетело из головы название этой страны, то есть... Опять же, Израиль, почему он так там, например, США поддерживает нас очень сильно, потому что это какой-то более-менее островок стабильности, с которым можно договориться, и с которым понятно, что происходит. А вот в остальном мире как-то это куда сложнее, как получается,
ну, да.
В нашем регионе.
Да, я вот сейчас как раз-таки загуглил, это пираты Сомали. Вот.
Сомалийские пираты, да.
Хорошо. Андрей, тогда вот есть такой вопрос. А как ты лично видишь гарантии безопасности для Израиля на Ближнем Востоке? То есть есть, ну, допустим, несколько вариантов. Сейчас, наверное, в ретроспективе очевидно, что выводить, наверное, войска Цахала из Газа было не самое лучшее решение, где, собственно говоря, росли антисемитские настроения, пропаганда Хамаса и так далее.
Войска или мирных жителей ты имеешь в виду переселять?
Не-не-не, я имею в виду именно вывод войск.
Ну, не совсем, знаешь, как говорится, не все так однозначно, на самом деле, если посмотреть поближе.
Ну, это понятное дело, но при этом как ты вот видишь, собственно говоря, гарантии безопасности, вот как израильтянин, как человек, который непосредственно живет в Израиле, как ты видишь обеспечение безопасности Израиля? То есть полное уничтожение Газа, например, или же вот туда каких-то миротворческих сил Израиля, которые будут контролировать стабильность этого региона, или же какие-то другие есть, может, альтернативные варианты. Вот это мне бы хотелось бы услышать от тебя. Ну, то есть твое мнение на этот счет.
Понимаешь, проблема в том, что на текущий момент никто вообще не знает, что делать с этим куском земли. То есть, окей, мы сейчас полностью выйдем из Газа, там снова Хамас, наоборот, будет молодцом, потому что, во-первых, поубивал евреев, а это святое. Во-вторых, опять же, польются деньги, сейчас надо восстанавливать Газу. Евреи вот опять ее разрушили, опять же, хотя очень много доказательств, что израильтяне бьют только по военным объектам. Кто бы что ни говорил, и это прям доказывается документально. Там очень много разборов, потому что на Израиль есть огромное давление со стороны всего мира. И можно посмотреть, ну, опять же, там, доказательства, которые предоставляет Израиль с точки зрения того, что там не мы взорвали, допустим, больницу, и доказательства, которые предоставляет сектор Газа. Там, ну, просто небо и земля. Опять же, фотки, где там с другой войны преподают, как это вот текущая война, фотографии шестируких мальчиков, которые бедные маму хоронят, как бы, ну, кто не понял? Да, шесть пальцев. Кто не понимает, о чем речь? Речь о том, что проблема была постоянно у искусственного интеллекта, который генерит изображения, они постоянно рисовали людей с шестью пальцами. И как бы тут то же самое было. Ну, то есть, прям вот, а на эту фотку она расфорсилась, и многие как бы даже повелись, а потом, ну, это видно было, что там шесть пальцев, но из-за того, что она расфорсилась, как бы многие там плакали. И это, конечно, такое. Естественно, есть жертвы среди гражданского населения. И Израиль этого не отрицает, и ну, никто, по сути, этого не отрицает. Но количество жертв среди гражданского, ну, оно там чуть ли не минимальное за все войны. Я сегодня слышал статистику 1:1. Звучит ужасно, на самом деле. То есть полтора человека — это мирное население и один боевик. Это, конечно, ужасно. Но на самом деле, если там сравнить с другими войнами, это довольно-таки неплохо. Но по мне даже такие цифры. То есть должно быть один боевик, ну окей, там 0.01. Но, к сожалению, так не получается. Бывали случаи, опять же, израильские солдаты убили заложников. К сожалению, было такое. То есть они не распознали заложников, которые сбежали, и застрелили их. 3 человека, израильтянина, погибли. И ну, такое было.
Хотелось бы уточнить тот момент, что, да, многие предъявляют Израилю за то, что, ну, собственно говоря, идет собой непосредственно в жилых кварталах, но есть другой момент, что армия Хамас, если на то пошло, как бы не имеет особых отличительной формы военной. То есть одно дело, когда воюют военные там на какой-то линии фронта, тут как бы линии фронта существовать не могло. То есть Хамас объективно, ну, не может дать такого сопротивления армии Израиля, армии Цахал. То есть, а второй момент, что они не имеют отличительных форм, и по факту все, что отличает условно обычного мирного гражданина Газы, который, может, даже и не поддерживает Хамас от хамасовца, это только там наличие оружия. Но, собственно говоря, там разглядеть его очень сложно. Второй момент, я слышал статистику, что, по-моему, было уничтожено 200 тысяч жилых зданий. Ну, понятное дело, что в каждом доме может жить больше, чем один человек, но при этом погибших в районе, ну, 10 тысяч, возможно, конечно, больше, там, по-моему, может сейчас типа того 14 тысяч число. Ну, просто для удобства расчета возьмем 10 тысяч, хотя, конечно, любые потери среди гражданского населения очень сложно воспринимать. А, ну, получается, что на такое вот уничтожение это действительно не самый плохой результат, который мог быть. В любом случае потери среди мирного населения, это действительно очень плохо, но просто нужно, мне кажется, брать внимание в расчет тот факт, что, собственно говоря, сектор Газа очень специфический регион для проведения боевых действий. То есть тоннели, где, собственно говоря, засиживаются боевики. А, ну, чтобы этим тоннелям подойти, нужно непосредственно иметь гарантию безопасности того, что ну, тебя не снайпят с ближайшего дома. Поэтому действительно война... Цахал показал тотальное превосходство своей армии над армией Хамас, из-за чего, собственно говоря, провокации со стороны Хамаса кажутся, мягко говоря, типа, ну, самоубийственными. То есть Хамас буквально, на мой взгляд, очень сильно подставили жителей сектора Газа. То есть своим вот этим вот терактом 7 октября тоже страшнейшей трагедией, ужаснейшим терактом, где погибло 1500 человек. В любом случае, надеемся на стабилизацию конфликта.
Это вряд ли, к сожалению. Это да. Вот продолжение должно быть. Почему Хамас вывел войска?
Вот я хотел бы сейчас, ну, немного, так скажем, вынести ссор из избы. А я с Андреем общаюсь уже с 2020 года, да, наверное, мы с тобой знакомы?
Ну, 21-го, я думаю, да.
21-го даже? Ну, окей.
И мне вот кажется, в 20-м мы подкаст запустили, а мы с тобой познакомились в начале 21-го.
Ладно, окей, ну вот как минимум там 3 года. И за эти 3 года я несколько раз писал Андрею, мол, Андрей, типа вот сейчас новости, что вас бомбят. Типа он такой мне скидывает там, типа, кружочек, что он там сидит, кушает доширак, типа, и как бы, ну, ракеты, он, в принципе, ну, чувствует себя в безопасности. Если честно, ну... Ну, слава богу, что мы не на Твиче, но это такой куколдизм, то есть Израиль очень долгое время, ну, был терпилой, то есть, так скажем, на мой взгляд, то есть, да, ракетные вот эти вот удары, ну, их, мне кажется, нельзя было оставлять без внимания. Да, у вас там превосходнейшее ПВО, наверное, скорее всего, это самое лучшее, что есть на данный момент в мире, я так подозреваю, но терпеть то, что, ну, вас регулярно обстреливают... А, ну, наземная операция стала буквально спусковым крючком. То есть накопленное вот это вот количество проблем. То есть, ну, действительно, мне кажется, что за долгие годы армия Израиля, она изменялась и больше вот была ориентирована на защиту вот от ракет, но вот от таких наземных операций оказалось вот что такое просчет. Я надеюсь, что больше таких инцидентов никогда в жизни не повторится. То есть,
я надеюсь, что... но похоже, что нет. Будет продолжаться этот конфликт, себя не исчерпает, к сожалению. А по поводу того, что это стало таким спусковым крючком, ну, на самом деле мы... Да, ракеты были, это ужасно, естественно, когда ты находишься под обстрелом, это, ну, такое не самое приятное, что хотелось бы испытать. Но кому, как будто к этому привыкли, то есть как будто это уже было нормой, мы готовы были с этим мириться, да, окей, там, главное, вот, не трогайте. Но вот что произошло 7 октября, когда убили, изнасиловали, сжигали детей заживо. Ну, то есть ужасы, которые там были, ну, это, ну, я не знаю, какое это там зверство, опять же. Даже я не могу не описать это, ничего не могу сказать, потому что это не верится, что такое могут сделать люди. Но в 21 веке особенно.
Если честно, для происходит. Для меня очень потрясающим кадром, то есть типа, прям сильно ударившим по психике, стало, когда вот после теракта привезли девушку, которую там, типа, если я не ошибаюсь, она гражданка Германии была, убитую, там, ну, точнее, на тот момент она еще жива была, с переломанными ногами, как трофей забрали ее, вот эти так называемые боевики, и привезли в свой сектор, и там, ну, мирные люди этому прям несказанно радостны были. Uh-huh. То есть для меня это стало таким вот потрясением, то есть, ну, люди, должно же быть что-то людское. Я не говорю, а то это, если что, ну, нельзя расценивать как там призыв к тому, чтобы их всех уничтожить. Нет, ни в коем случае. Просто, ну, за столько лет пропаганды боевиков, таких мусульманских радикалов, прям, ну, видно, что как происходит расчеловечивание. То есть, ну, в любом случае должно быть какое-то сожаление. То есть, понятное дело, что как бы многие действительно могут найти несправедливыми действиями Израиля. Если у вас есть какие-то другие альтернативы, как решить данный инцидент другими способами, пожалуйста, расскажите об этом. То есть для меня в любом случае ужасающими выглядят новости того, что там, ну, где-то умирают мирные люди. Это всегда так воспринимается, это человеческая психика, просто... Ну, мне кажется, в таких событиях надо смотреть то, что этому предшествовало, то есть что послужило вот этим поводом и какие цели ставил Цахал. Это вот уничтожение боевиков, гарантии безопасности. И очень жалко, на самом деле, что жители Газа оказались, буквально 2 миллиона жителей оказалось в заложниках у Хамаса и понесли ответственность, то есть не вину, это важно понимать, ответственность за действия вот этих людоедов.
Да, но опять же, они воспитывают так людей, к сожалению. То есть с Газы, даже вот если сейчас уничтожить Хамас, то, ну, с Газой предстоит очень много работы. И опять же, да, пропаганда, ну, она во всем мире там есть. И опять же, вот там лозунги постоянно все кричат: From the river to the sea, Palestine will be free. То есть от реки до моря Палестина будет свободна. Ну, окей. А что это означает? А это все просто означает, надо убить всех израильтян. Да, Израиля не должно существовать. Просто убить всех израильтян. А это разве нормально? Это тоже ненормально. Нужно искать компромисс. Как бы, ну вот, Израиль попытался сделать этот компромисс. Он вывел войска из Газа. Ну вот, мы видим, к чему это привело. Те же самые, вот опять же, то, что там палестинские территории, Вестбанк так называемый, он, ну, сейчас... там присутствуют военные Израиля, и там более-менее как бы нормально, но, опять же, есть большое подозрение, что как только Израиль оттуда уйдет, вот абсолютно та же самая ситуация случится. Нет ни одной предпосылки, что там будет по-другому. К сожалению, когда к тебе приходят люди с автоматами и говорят, как бы, ну, либо ты с нами, либо мы тебе режем горло. Ну, к сожалению, ты выбираешь... ну, ой, в смысле, к сожалению, у тебя как бы выбора альтернативного нету. Как бы, ну, так оно и происходит, что приходят люди с автоматами, ну, либо с нами, либо ты против нас, все. И у тебя как бы выбор, ну, его особо и нету. Да, давай быстренько поговорим на тему, почему вывели войска из Газы. Это на самом деле лишь мое мнение, но, опять же, можно его озвучить. Во-первых, просто мы уже полчаса на этой теме, и можем еще полчаса. Во-первых, хочется отметить, что 7 октября началась резня Хамаса, и нам, Израилю, очень сильно повезло, что Хизбалла замешкалась. Хизбалла — это террористическая группировка, находящаяся в Ливане, и они занимают там даже ливанское правительство, то есть есть представительство их в правительстве, но это террористическая группировка. И они немного замешкались, и в итоге Израиль быстро среагировал, быстро всех мобилизовал. В итоге получилось так, что Израиль быстро спохватился и отправил 100 тысяч человек на север, ближе к границе с Ливаном, чтобы если Хизбалла начнет атаку, мы были готовы. И когда вот Хизбалла немножко промешкала 1-2 дня, у Израиля уже были мобилизированы все резервы, и поэтому мы уже были готовы к атаке. Конечно же, Израиль не хочет воевать на два фронта, и вот то, что происходит в Газе, ну, мы знаем, как бы там ее очистили во многом от террористов, хотя не полностью, но что происходит на границе с, на севере, с Ливаном, по сути, там уже полгода идут обстрелы, то есть нас постоянно обстреливают ракетами, и Израиль постоянно отвечает в ответ. И, как всегда, это такой симметричный ответ. То есть в нас пустили две ракеты, мы пустили две ракеты. То есть Израиль старается действовать более точно, но, по сути, там города просто разрушены, и там сейчас никто не живет. В Израиле, по-моему, порядка 500 тысяч людей сейчас переселены из этих городов, потому что, ну, там опасно жить. Там ракеты прилетают, ну, в таком количестве, что как бы просто прилетают в каждый дом. И ситуация такая, что, точнее, это даже не ракеты, это просто ну, из танка стреляют. То есть просто какие-то снаряды. То есть такое не перехватить железным куполом и никаким ПВО, ПРО, потому что, ну, ПРО сделано противоракетная оборона, а тут просто выстрел из танка. И такое не перехватывается на текущий момент. Поэтому там очень плохая ситуация. По сути, Израиль отступил от границы с Ливаном. Есть резолюция ООН, что Хизбалла и Ливан не могут заходить за реку Нетанья. Я на самом деле сейчас ее ищу на карте, но у меня не очень это получается. Вот. И в итоге получается, что не они отступили, а мы отступили. И Израиль, я так понимаю, что, во-первых, два варианта. Это ловушка для Хамаса, что мы вот сейчас отступим, и в итоге потом как-то зайдут в Рафех и почистят его. Но я не очень верю в этот вариант, потому что тогда будет очень много гражданского населения с гражданскими, то есть будет очень много смертей среди гражданского населения в Газе. Потому что почему у Израиля так мало смертей, точнее, у сектора Газа так мало смертей среди гражданского населения? Потому что всех переселили, то есть сделали безопасные проходы для мирного населения, и сейчас они все сидят в Рафехе, и там сидит и Хамас. И как бы в такой обстановке, когда 1,5 миллиона человек там скомканы в одном маленьком городе, ну, проводить военную операцию, ну, просто очень много смертей среди гражданского населения. А во-вторых, Израиль, наверное, не хочет воевать на два фронта, а надо уже что-то делать с Ливаном, потому что нас бомбят постоянно. Ну, да. И воевать на два фронта — это всегда проблематично, скажем так.
Если что, мы записываемся 8 апреля, и 2 часа назад была новость о том, что Израиль, как крайней мере, его север, находится в ракетной опасности. Слушай, а да, можешь рассказать, пожалуйста, вот недавно, да, вот у вас еще и тут конфликт, то есть, и с сектором Газа, то есть какая-то вот проблема, действительно, почему ударили по Сирии?
Почему ударили по Сирии? Да. Смотри, на самом деле, опять же, возвращаемся к тому, что как устроены эти террористические группировки. Там во многом все держится на авторитете. То есть это такой авторитарный режим, и во многом действует такой... ну, как бы, люди, которые сами управляют. То есть нету какой-то системы, там просто вот какой-нибудь человек связной, все держится на том, что ему доверяют. Что он не шпион, что ему просто доверяют. И, как я понимаю, в Сирии уничтожили какого-то очень важного связного, который помогал общению между Хизбаллой и Ираном. И теперь для налаживания там новых взаимосвязей потребуется искать нового человека, а это не так легко делается. То есть это действительно, так сказать, авторитет завоевать, это довольно проблематично. Поэтому это был, как мое видение, хороший стратегический ход, чтобы нарушить логистику, чтобы нарушить общение между группировками, между Ираном и Хизбаллой. Потому что Хизбалла просто являются прокси Ираном. То есть Иран, все оружие им дает Иран, который живет там на нефти.
Я понял. А как думаешь, есть риск того, что, ну, убийство связного может повлечь за собой несопоставимые риски, например, того, что Сирия активно вкатится в войну? Ну, у них, по это дело, там свои проблемы есть, то есть внутренние, так скажем. Но, может быть, есть риски того, что еще одна страна будет вовлечена в конфликт?
Нет, в этом плане я сомневаюсь. Опять же, Сирия, там есть, опять же, ячейки террористов, у них там свой конфликт, но там в каком-то смысле понимают, чем может закончиться последствия для них. То есть, если там в секторе Газа как бы всем было все равно, а в Хизбалла она, по сути, как там держится на расстоянии, то есть они нас не атакуют, они не заходят на нашу территорию, они просто такие, мы вас поддерживаем. Ну, то есть мы за Palestine will be free. И просто нас обстреливают потихонечку. Ну, это, скорее всего, надоело уже нашему правительству, и мы хотим прекратить это, понятное дело. Я сомневаюсь, что сейчас там, может еще Сирия вступить, потому что, опять же, ну, ущерб будет неравноценным. Это можно посмотреть по истории. То есть они получат намного больше ущерба, чем Израиль. К сожалению, сейчас, на текущий момент, Израиль получил намного больше ущерба, чем Хизбалла. То есть я не говорю про Ливан, я говорю именно про группировку Хизбаллы. То есть они заняли позиции, которые им запрещает занимать ООН. И очень странно, конечно, нам говорят, типа, там США на нас давят, опять же, вы должны договориться с Хизбаллой, чтобы они отошли от границы. Ну а как мы договоримся? Ну тут Что мы сделаем? То есть там люди, ну, как бы, ну, вообще, у них свое абсолютно мировоззрение, абсолютно отличающееся от нашего, и, ну, я не понимаю, что можно было бы сделать. Ну, окей, сброситься в море. Ну, вот они этого хотят. Тогда, может быть, они отойдут. Но, как бы, это тоже сказки, понятное дело, что они просто займут эту территорию. Окей, ну, нету, к сожалению, нету хорошего, так сказать, варианта, как можно это решить на текущий момент. Никто не знает. То есть многие пытались, никто не знает. И опять же, те же самые палестинцы, бедные, несчастные, которые вот страдают от Израиля, ну, можно посмотреть, что было с этими палестинцами, то есть которых выгнали с Святой Земли, опять же. Ну, их приютил там, они вошли в Египет, их там прогнали, они были в Иордании, чуть не свергли правительство, их оттуда прогнали, то есть была тоже гражданская война. Потом они пошли в Ливан, там тоже была гражданская война из-за палестинцев. Ну, то есть проблема явно не в Израиле, скажем так. Но, к сожалению, пропаганда, очень много денег вбухивается в пропаганду, и эта пропаганда работает.
Ну, это справедливость ради им и аукнулась, то есть одна из главных трагедии гуманитарной катастрофы сектора Газа состоит в том, то, что, ну, Израиль-то понятное дело, то есть, ну, для них, очевидно, враги. То есть приютить, так скажем, Израиль их не собирался особо, потому что, ну, как уже известно, то есть...
нас убить хотят, как мы приютим. Да, ну, то есть да. Ты пустишь в дом человека с ножом, который говорит, что я тебя убью. Ну, непонятно
есть
немножко.
Есть такой момент, да, в ходе войны.
Это, во-первых.
Даже если большинство из них действительно мирные граждане, среди них будут затесываться террористы. То есть, ну, очевидно, что в Израиль таким образом не будет открывать ход. Другой момент, тут у них вот часто использовалось слово, что в отношении Газа, что это анклав, хотя ну, он анклавом по определению не является, у него граница с Египтом есть. Собственно говоря, как бы это и должна быть территория Египта, то есть Израиль
отказался. Египет сам отказался от этой территории. Опять
и
же, напомню,
Египет отказался.
Напомню историю. По сути, в шестидневную войну мы захватили там Синайский полуостров. На нас, ну как бы, нарушили мирный договор. То есть Израиль напал первым, но нарушили мирный договор, по сути, египтяне. То есть по мирному договору они не имели права, там Синайский полуостров делился на несколько территорий, на которых на разных территориях можно было разное количество войск держать. И этот договор был нарушен. Израиль первый полетел самолетами, атаковал и как бы занял весь Синайский полуостров. А когда возвращали, Египет сказал, нам не нужен сектор Газа. То есть они просто отдали территорию нам. Как бы, ну, понятно, какая бомба замедленного действия была. Я не знаю, как бы, что было в секторе Газа до Египта. Но, видимо, там тоже была очень проблемная территория. Ну, видимо. Да. В общем, к чему я веду? Я к тому веду, что на самом деле ничего не закончилось. Скорее всего, в каком-то смысле все только начинается, потому что Хизбалла как группировка — это самая сильная военная группировка, не государственная.
А как же Иран?
Иран — это государство, и в Иране там тоже есть военные силы, которые не государственные. Но Иран — это государство, а Хизбалла — это не государство. И как военная группировка, это самое сильное, они там превосходят многие, так сказать, европейские страны по силе. И поэтому воевать с Ираном, ну, скорее всего, это будет больше ущерб для Израиля, чем война с Газой. То есть в Газе было не так много потерь, но они, естественно, были. Среди военных израильтян.
Ну, по-моему, несколько сотен человек.
На самом деле, да, это очень много, естественно, особенно для Израиля, когда тут каждый человек, это по сути, ну, это ценность жизни, тут это очень ценится. Я, конечно, так сказал, вообще не похож на израильтянина, но тем не менее.
Кстати, это еще один момент, еще до войны, ну, то есть полномасштабной, которая вот началась непосредственно с Газой, по факту, ну, де-факто в состоянии войны вы находились практически все время. Вот. А вот именно до полномасштабной войны я общался с другим человеком из Израиля, на удивление не с тобой, да. Uh-huh. И он рассказывал такую вещь, что когда заходит в общественный транспорт солдат, или же когда он заходит в больницу в очередь, да, все встают. Вот, то есть все стоят, даже старики. То есть ему уступает место, если он просто при форме. То есть, может быть, конечно, не знаю, вот, последнее время там менялась ли тенденция, то есть когда там уже долго жили в безопасности, так скажем, до 7 октября. Но вот это было года, наверное, 2-3 назад, и я это слышал.
Ну, у нас есть огромное уважение к солдатам. И действительно, ну, я спокойно могу представить такую ситуацию, что все встают и уступают место, ну, плюс-минус, как бы, там заходит один солдатик, чтобы все подпрыгнули одновременно. Ну, такого я не видел, скажем так, но то, что могут уступить солдату место, да, могут спокойно, очень уважают этих людей, которые служат, и, ну, мы ценим это.
Это ваши гарантии безопасности, если Израиль...
Ну, у нас все служат.
Да, на самом деле, если Израиль ну, прекратит защищаться, то закончится Израиль. То есть, поэтому для вас армия, в первую очередь, это гарантия вашего государственной независимости и существования Израиля как государства.
Да, поэтому, и у нас есть право на защиту. Давай на этой ноте потихоньку заканчивать. Да. Выводы. На самом деле, есть подозрение, что ничего не закончено, все будет только впереди, потому что похоже, нам не избежать войны с Хизбаллой. Как бы мы ни хотели оттягивать этот конфликт, похоже, ну, эта война будет. И она может быть намного кровопролитнее и намного более жестокая, чем война с сектором Газа. И боевики более обученные, и оружие более оснащенное, и территория. То есть у них есть откуда пополнять запасы. То есть у сектора Газа есть Рафех, через которых можно из Египта буквально там курочку из KFC заказать. И через него, естественно... Да, есть истории, что в Рафех, в сектор Газа, может просто курочку из KFC заказать.
Ага.
Я сам в шоке. У нас KFC да, не открывалось, блин, полгода. Вот только... Окей, полгода назад открыли KFC в Тель-Авиве первые. Мы страдали, а у них там все хорошо было.
Серьезно?
У них был подземный туннель на машине, который можно проехать из Египта в сектор Газа без проблем. То есть есть официальная граница, есть подземный туннель.
Нифига себе, так там прям... Не... Вот это, конечно, сервис.
Да,
если честно.
Да, это жесть, это жесть. И как бы, ну, окей. Что имеем, то имеем.
А вот
да,
у нас,
короче,
а у нас
можешь
в городе.
Пойти дальше все. Угу.
А вот у нас в городе KFC, по-моему, наверное, 10-х годов.
Ну, вы мажоры, я уже понял.
Ну да. Да. Ну, сейчас, конечно, Rostix называется. Ну, это ладно. Проехали. Давай перейдем к другой теме. Я бы все-таки хотел вот сейчас, наверное, рассказать одну из самых животрепещущих вопросов. Все-таки вот самое-самое главное, помимо того, что мы только что обсудили. Что будет интересно нашим слушателям, на мой взгляд, это разблокировка фондов. И не только на самом деле фондов, а касается это некоторого перечня иностранных акций, все-таки большое количество бумаг туда попадает. В общем, что произошло? Как известно, в связи с актуальными ограничениями, которые были наложены в первую очередь на депозитарии, что самое важное, то есть была, в принципе, уничтожена вот эта структура НРД, национальный расчетный депозитарий, банк BEP, ну то есть типа Best Efforts Bank, его связь с Евроклиром. То есть это был тот самый логистический мост, который на самом деле, ну, не выглядит как настоящий мост, то есть, который там соединяет два города, но, собственно говоря, это именно логистический цифровой транс. И вот этот вот транснациональный мост был уничтожен в связи с санкциями. То есть сейчас он под запретом, и, соответственно, вся логистика ценных бумаг, она не работает у нас. То есть в связи с актуальными ограничениями эти бумаги и фонды не торгуются вообще никак. И предложили такую тему. То есть сейчас очевидно, что из-за того, что сломался этот мост, пострадали как россияне, так и, на удивление, весь остальной мир, который держал акции России. То есть крупные хедж-фонды, ну, которые так или иначе держали такие активы там, для общей диверсификации, например, были даже отдельные, например, от Finex фонд на акции России. И получилось так, что поломка этого моста послужило еще тем основанием, что и западные жители, ну не только западные, тоже не могут продать российские ценные бумаги. И, на удивление, русская смекалочка, компания Инвестпалата. Что это за компания? Интересный, да, момент. Это компания, дочерняя компания Банка Открытия. То есть раньше, когда депозитарий брокера Открытия получил первые санкции, придумали отличную идею, они были одними из первыми, кто до этого додумался, создать другой депозитарий, куда будут переведены ценные бумаги. И казалось бы, что может пойти не так? Ну, его вычислили там в течение, по-моему, месяца или двух, и накрылась эта инвестпалата. Потом переводились в Кит Финанс, это дочерняя компания Сбера, и так далее, так далее, вот под там, да, Тинькофф Инвест Лаба. Это была конечная точка, где все сломалось. Да, и Тинькофф Банк, конечно, провел не самые лучшие маркетинговые ходы. Рассказывали о бесшовном переходе, что им до сих пор припоминает, что вот этот депозитарий не заблокируют. И у меня, ну, всегда, как и у клиента, как и у работника этого банка, был справедливый вопрос. То есть ни у кого не получилось, а у нас получится. Верно понимаю? В итоге нет, нифига не получилось. То есть, когда вы называете, когда у вас есть Тинькофф Банк и Тинькофф Инвестлаб, то есть даже сильно не парились, тоже уничтожили. То есть, и получается, что УНОМ продержался справедливости ради дольше других. И, собственно говоря, мы пришли в ту точку невозврата, когда поняли, что эта стратегия не работает. Каждый брокер создал по своей дочерней компании, и ну, что-то как-то не получилось. В общем, был было решение вот от этой инвестпалаты, дочерней компании брокера открытия, произвести обмен. То есть собираются акции россиян в некоторые лоты. То есть не будет так, что там, допустим, меняется акция «Газпрома» конкретно на акцию Apple, например, да, вот просто так мы условимся. Просто собираются какие-то такие пакеты. Сколько этих лотов будет пока на данный момент, пока мы записываем подкаст, неизвестно, но вот будет какое-то количество этих лотностей. И эти лоты будут обмениваться на иностранные активы, реализовываться и приводиться чисто деньги. В чем прикол этой разблокировки? Во-первых, есть ограничение. 100 тысяч рублей. То есть все ваши активы суммарно должны быть на 100 тысяч рублей. Но как мы можем сейчас, находясь здесь, предсказать, а какая цена будет этого актива к моменту продажи? Если не ошибаюсь, вообще планируется все это решиться, важный момент, планируется к 1 сентября 2024 года, а первые там обмены производить вот в конце этой весны, то есть в конце мая. Но есть вот этот справедливый вопрос. Сейчас у инвестпалаты есть фиксированные цены, по которым будут реализовываться ваши активы. То есть, если ваши активы просядут к тому моменту, получится такая ситуация, что вы останетесь в любом случае в выигрыше. Если они вырастут больше, чем та цена, которую предлагает инвестпалата, ну, получается, вы потеряете эту нереализованную прибыль. А вообще, есть тут несколько идей у меня на этот счет. В первую очередь, если у вас есть иностранные облигации, которые тоже находятся под блокировкой, и иностранные акции, я советую вам, в зависимости от вашего брокера, у всех разные условия, дождаться последних дней того момента, как будет, собственно говоря, произведен обмен, то есть там где-то в конце мая, и проанализировать, что вам будет выгоднее продать, облигации по фиксированной цене или же акции, если они сильно просядут к тому моменту какие-то конкретно. Но если у вас там до 100 тысяч, я, наверное, все-таки не хочу, конечно, брать на себя такие риски, но я думаю, лучше подать на обмен, то есть вы избавите себя вот от других непредсказуемых рисков. Но если вы собираетесь держать там до полной разблокировки, возможно, конечно, это будет более оптимальной стратегией. Просто когда вы не можете контролировать там свои активы, то есть, ну, по факту, как бы нарушается одно из правил их владения. То есть вы не можете их реализовать никаким образом. Там, даже сейчас вы не можете там с помощью депозитарного перевода перевести кому-нибудь другому и получить деньги наличными. То есть, ну, по договору купли-продажи, да. Вот такие вот, собственно говоря, дела. Андрей, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас есть заблокированные активы на сумму больше, чем 100 тысяч рублей?
Нет, на сумму больше, чем 100 тысяч нету. У меня, насколько я помню, 300 баксов, возможно, 350 заблокировано. Поэтому я вообще не переживаю на эту тему. Но смс-очку я получил. Нет, я смс-очку сегодня получил о том, что можно разблокировать активы, но, если честно, я не разбирался, как это делается и что там вообще можно сделать, поэтому я воспользуюсь твоим советом и просто подожду.
Правильно. Главное, не тяни до самого последнего момента, когда уже не будет возможности реализовать твои деньги. Вот. А если не секрет, что у тебя за бумаги? То есть какие-то отдельные акции или фонды? Можешь так просто в общем
ответить. У меня есть и фонды, и акции. Сейчас я открываю приложение, и мы как раз-таки посмотрим. Я помню, что у меня точно была Alibaba. Alibaba 8 акций у меня. Есть три фонда. Это Cyber Security, Semiconductor и Technology. То есть я в технологиях. И целых 20 баксов.
А скажи, пожалуйста, вообще, как тебе динамика акции Alibaba? Ну, в целом, так просто, такое небольшое лирическое вступление устраивает или...
А я, наверное, не смогу тебе нормально сказать, потому что я перестал за ними следить. То есть, на текущую... Ну, вот у меня 8 акций, все.
Так, Alibaba. А по какой средней цене?
Нет, слушай, я покупал их по средней цене, там довольно-таки торговля заблокирована бумаги вне биржи.
Но сейчас просто...
Я даже не могу тебе сказать.
Актуальная цена, я просто как человек, который все-таки владеет иностранным брокерским счетом, могу сказать, что их акции сейчас стоят $71.79.
Насколько я помню, я покупал дороже, примерно 90-100.
То есть такие это суммы. Очень... Я помню, это ажиотаж, когда все такие, ну это очень дешевые цены за такой замечательный бизнес, который ну буквально каждый год...
И я так говорил, и можно сказать, даже до сих пор считаю, что это отличная компания, да, со своими нюансами в виде Китая, но до сих пор как-то интересно, до сих пор они теперь электромобили выпускают, они все подряд выпускают, как бы, и причем они уже потеряли такой бренд, там, что это самое-самое дешевое, типа, как бы, и сейчас они уже давно топят за качество, и уже это, как мне кажется, давно признак качества.
Ну да.
Ну, относительно.
Не, я и не спорю касаемо там китайских продуктов в целом, я думаю, они довольно конкурентоспособные. Вот, кстати, с этим есть один такой интересный момент. Китай достигли той точки невозврата. Ну, то есть, очевидно, откуда у них поступали вот все эти технологические патенты, почему переносились крупные производства мировых техногигантов, в основном американских, в Китай. Ну, потому что там была дешевая рабочая сила, при этом хорошие производственные мощности. Все, все факторы соблюдены. Плюс еще компании местные, то есть американские, там помимо того, что они будут платить конские налоги, что средний труд американца стоит намного больше, чем китайского ребенка, мы, конечно, осуждаем детский труд.
Ну, и вот эффект низкой базы, да.
За этот Китай мы абсолютно ругаем. Вот. Ну и получилась такая ситуация, что сейчас постепенно переносится производство в Индию. То есть и в другие страны, там Вьетнам. То есть, ну, Америка, грубо говоря, сама вырастила Китай. Китай дошел до такой точки, что стал не совсем выгоден Америке в плане экономики. Но это бизнес, это конкуренция, это нормальное явление. Uh-huh. И ушли развивать другие страны. Вот так вот оно и работает.
Ну и плюс Китай поменялся тоже. Понятное дело, что основная причина — это конкурент, но там тоже сейчас такая автократия, которая как бы непонятно, что взбредет в голову Си Цзиньпиню, то он и сделает. Ну, да. Плюс, опять же, там конфликт с Китаем, Тайванем, но этот конфликт, он, опять же, с точки зрения конкуренции, потому что там основная проблема, что на Тайване половину чипов современных производится. И как бы, понятное дело, Америке не хочется, чтобы это перешло под руки Китая.
А скажите, пожалуйста, Андрей, вы сказали Тайвань, а какое это государство?
А такого государства нету, оно не признано.
А, осуждаю.
Вот. Ну, к сожалению, что есть, то есть.
Смотря кого спросить. То есть, де юра, ну, наверное, все-таки большинство мира вот так или иначе не признает.
Но он де-факто не признает, да. Да-да-да, тут такая история.
Но де-факто они обладают, в принципе, всем теми признаками, что можно назвать государством. Отдельным и независимым, так или иначе. То есть, ну, вот. Есть такой момент. Хотел тебя тут немножко вот спросить, узнать твое мнение, но окей. Вот
нет, понятное сейчас дело, я тоже, если лично мое мнение, то Тайвань должен быть отдельным государством. Но как бы ООН не признает Тайвань отдельным государством.
Ну, минус. Вот как? Минус 1500 социального рейтинга и кошка-жена. Понял?
Понял, понял. Видимо, в Китае меня больше не пустят.
Вот, на самом деле, вот, ну, я никогда не инвестировал в Китай, во-первых, потому что, ну, в принципе, ни в одной стране мира, даже в том числе и в Китае, нельзя купить китайские акции. Вы, ну, покупаете по старым распискам. Да, эта практика есть и у других людей, но так или иначе, сам вы покупаете право на акцию. А если, ну, интересно, можете погуглить, чем отличается депозитарная расписка в праве правоотношений к компании от обычной акции. То есть, ну, с одной стороны, очевидно, что обычному там обывателю не должно интересовать, собственно говоря, что у него там депозитарная расписка или акция, потому что, ну, он не будет принимать контрольное участие в каких-то важных голосованиях, потому что он никогда не наберет влиятельный пакет. Ну, я не представляю, каким, чтобы обычное частное лицо могло набрать столько денег, чтобы там как-то лоббировать свои интересы. С одной стороны, с точки зрения выглядит как протекционизм, но с другой стороны, вот именно уровень доверия к китайским компаниям и к Китаю как инвестиции из-за этого у других хедж-фондов низкий. Потому что они, ну, как правило, могут лоббировать такие интересы, они могут собрать достаточный объем, чтобы купить какую-то компанию, узнавать какие-то важные инсайдерские вещи, новости и принимать решения в развитии этого бизнеса. Но если туда не приходят крупные объемы, мы там, ну, все вот эти вот фанаты китайской гегемонии, вот, кстати, Антон, привет. Вот, мы, ну, все эти фанаты китайской гегемонии, они как бы не понимают, что ну, инвестиции в Китай без поддержки хедж-фондов и крупного капитала, они ну, ничего не стоят. Там весь контрольный пакет принадлежит государству. В один момент, если это какой-то очень важный национальный бизнес, может произойти его национализация. Второй момент, что вот мы такое похожее что-то видели. То есть Китай в плане какой-то политики намного менее предсказуемый, чем Америка. Uh-huh. На самом деле, как бы это смешно ни звучало. То есть в один момент там выходит запрет электронного образования, то есть обычных каких-то электронных курсов. И что случилось с акцией Tao? По-моему, ее делистнули везде, где только можно, потому что, ну, пробило дно, по-моему, там рекордное падение, там что-то 99%, ну, максимально обесценилась компания. Вот. В один момент компания просто захочет национализировать, а контрольный пакет реальных акций, не депозитарных расписок, находится у них. То есть они посчитают, что этот бизнес очень важный, и государство должно там принимать полное решение. Такие угрозы уже были в сторону Alibaba. Я думаю, что их падение связано с именно с геополитическим риском. Какой бы хорошая компания не была по экономическим показателям, очень важно понимать, в какую страну вы инвестируете, с какими правилами. То есть, ну, поэтому я китайских акций не как спекулятивно, не как там долгосрочную, то есть я вообще сам сейчас, по-моему, рассказывал, нет, я долгосрочный портфель распустил, я не держу долгосрочные позиции. Вот. А у меня там все исключительно спекулятивное. Поэтому, как говорится, вот, боже, храни Америку в этом плане, в плане инвестиций. Вот, они, вот, то есть, действительно, кредит доверия к Америке, то есть, у глобальных инвесторов, то есть, у крупного капитала, у частного капитала значительно выше, чем в Китае, и не безосновательно. Вот, второй момент, учитывая весь тот политический контент, что там происходит, вот тут очень интересно будет подвязываться к предыдущей теме, вот прям повесточка такая, вот, но меня еще очень, так скажем, морально-этически смущает то, что у них там концлагеря для уйгуров. То есть, типа, целую народность так собрали и вывезли в трудовые лагеря.
Это но ты заметил вот эту историю с уйгурами? Ее начали форсить, когда это стало выгодно США. То есть, они ее начали форсить, по-моему, в 2018 году, а с уйгурами-то проблема была уже довольно до этого сильно. А начали форсить, когда вот начали ругаться США.
Если честно, я, по-моему, где-то в 15 лет это услышал на уроке истории от нашей старички. Ну, если без шуток, то есть она там как раз-таки рассказывала вот, общую историю, и что-то как-то эта тема коснулась, вот, типа, когда мы мировую историю изучали, я вот с того момента как-то в голове укрепилось, что, типа, нифига себе, и, ну, все это время я так иначе жил с этой мыслью. Второй момент, то есть я не хочу превращаться в полицию скорби, то есть, типа, ну, абсолютно каждое дело, кому сочувствовать. То есть, сочувствовать ли палестинцам, сочувствовать израильтянам, сочувствовать и тем, и тем. И, но просто внимание к проблеме уйгуров, на самом деле, я, честно говоря, особого не вижу. То есть, может быть, США
когда-то форсило. Оно форсилось. Оно форсилось очень сильно. Вот, думаешь, как раз я про это и узнал где-то в 2018 году.
Вот это, конечно, интересный тейк, а вот это они форсят, потому что это выгодно США, но на самом деле, типа, я считаю, что эта проблема должна форситься всегда, ну, то есть, типа, когда существует...
Да, но, к сожалению, мир так устроен, что, опять же, там, вот, с конфликтом на Украине, ну, уже как будто в каком-то смысле все забыли о нем.
Ну, я так не считаю, то есть, типа...
Ну, а это то, что видно, так сказать, в сводках новостей, там, опять же, Блумберге, если там... год назад писал там, на первой полосе это, сейчас, окей, там, на пятой страничке, может быть, что-то напишут, и то не точно.
Ну, я регулярно чекаю, ладно, это, наверное, все-таки более левацкий СМИ, может, поэтому, ну, CNN, Washington Post, я регулярно их чекаю, там довольно часто новости об этой теме. То есть, так или иначе, согласуются какие-то пакеты помощи, решается вопрос о, там, ленд-лизе, вот, с предоставлением, вот, то есть, там, ну, абсолютно разный форс. То есть, типа, я не знаю, может быть, я, конечно, живу в каком-то вакуумном пузыре, потому что, ну, там, типа, как-то сам создал себе источники.
Скорее, но, наоборот, да, тогда.
Я просто так или иначе, ну, мониторю новости всегда, вот это как-то первостепенно. Единственное, что все касается так или иначе каких-то не событий, связанных с фронтом, то есть последнее, что там слышал, было это вот про Авдеевку. Вот, а так просто, ну, сама линия фронта не то чтобы именно активно идет вот продвижение какой-то одной конкретной силы куда-то и какой-то другой силы куда-то. То есть, если раньше там, типа, ну, первые месяцы было действительно как-то в плане того, сколько территорий присоединяется, сколько территорий уходит, что там происходит, типа, было активнее просто, вот, если так взять, то сейчас, ну, там, фронт плюс-минус достиг какого-то паритета, если так можно, конечно, сказать, в отношении этого всего. Вот, и, типа, ну, каких-то активных продвижений нет. Ну, то есть, и последние там статьи, которые я читал, это то, что Россия планирует наступить на Днепр и Харьков. Вот, там были нанесены освободительные удары по электроэнергетическим станциям. Вот, и вот последнее, что я вот читал, как раз из зарубежных СМИ, вот, то есть, типа, последние там моменты не чекал. Вот, такие дела. Вот то, что я слышал. Но мне кажется, честно говоря, что вот эта тема, она наоборот, я помню, что многие действительно как-то рассчитывали на то, что израильская, палестинская повестка, она сместит российско-украинскую, но при этом всем, я думаю, что это, ну, может, на какой-то один конкретный момент времени действительно произошло, когда вопрос Израиля и сектора Газа стоял более острее, ну, вот сейчас, как-то последние несколько месяцев, я наоборот, в СМИ меньше вижу новостей, так или иначе связанных. Вот действительно, новость, откуда я беру про Израиль, это канал «Голос Израиля». У него есть только один минус, он уходит на шаббат каждую пятницу. Там, канал ушел на шаббат.
Ну, всем надо отдыхать.
Да. То есть, ну, нигде я такого СМИ не видел, но это прям забавно на самом деле. То есть, там ты сидишь, потом типа чутишь новости.
Ну, у нас страна становится вся, автобусы перестают ходить, поезда перестают ходить, заведения перестают работать. Окей, в Тель-Авиве еще более-менее, но в остальных городах все совсем печально.
Капец. Как вы живете?
Вот как-то выживаем, да, в этом. Проблема, ну, есть, да, такая.
Это в любом случае ваша культура. Главное, чтобы, ну, вас устраивало. То есть, и все.
Не всех это устраивает, скажем так. Светское, ну, население, понятное дело, не устраивает.
Угу. Ну, светское население, слушай, это действительно так, так оно и будет. То есть любые, так или иначе, религиозно-политические нормы, которые существуют в государстве, ну, будут не устраивать светское население. Это закономерный процесс. То есть... Но при этом, кстати, я думаю, что в этом плане Россия более светское государство, то есть, ну, у нас такого не происходит, что там на Пасху не работают магазины, например.
Ну, да, конечно.
Ну, вот. Но это в любом случае ваше правило, так или иначе. Вот, ваша страна.
Да.
Поэтому, да.
Давай, у нас еще три темы, а мы уже на час наговорили, так что давай
по-быстренькому. Я бы тоже, если честно, хотел бы, чтобы у нас была культура шаббата, то есть чтобы мне там в субботу никто ничто не беспокоил.
Ой, не рекомендую, ой, не рекомендую. Но, опять же, многие, даже светские люди, как бы радуются шаббату, потому что действительно можно отдохнуть от того же самого телефона, от тех технологий, посвятить время себе, какому-то, возможно, там, книгам, возможно, ну, опять же, семье. Рефлексии какой-то.
Только Тора и Талмуд меня прут и прут и прут. Да. Давай перейдем к крипте. Вот. Касаемо Тонкоина. Скажи, пожалуйста, ты брал его в лонг на долгое время?
Я его покупал еще по доллару. Поэтому да, он у меня есть. Причем проблема у меня постоянно с Тонкоином следующая была, что...
Твою ж дивизию.
Я купил его... Примерно процентов на 20, то есть у меня довольно большая доля в Тонкоине, и я постоянно хотел еще занести, но я понимаю, что так, у меня уже там 20%, куда еще? А когда он еще и подрос, то там стало и 25, как бы я такой, ну, уже слишком большая доля, может, наоборот, надо переводить во что-то другое.
Но... Сейчас, так понимаю, он занимает вообще абсолютно доминирующую долю твоего портфеля, потому что он там сколько, 6,2, да?
Да, да, именно так.
А я, короче, типа, по 5 его не успел закупить. Но я думаю, я, короче, там, я подумаю.
Так расскажи про новость, которая произошла, которую ты принес.
Да, да, вот как раз-таки я принес очень интересную новость, буквально там за 20 минут до записи подкаста. USDT, а это, на минуточку, один из самых важных стейблкоинов, начнет работать в сети TON. Сети, ну, которая, так понимаю, напрямую связана с непосредственно с Тоном, с Тонкоином. Вот. И это действительно поражающая вещь. То есть там, получается, Павел Дуров с каждой транзакцией, ну, конкретно в этой сети, понятное дело, USDT, будет получать откатик. То есть ничего себе.
Ну да, но сколько займет USDT от Тон, это тоже хороший вопрос, но да, ну так работает.
Ну, если он даст, типа, максимально оптимальные комиссии, оптимальные сроки перевода, я думаю, он вполне
способен. Он даст, он уже дает. Ну, то есть, уже сейчас там переводить тон можно фактически бесплатно. То есть, я переводил в выходные там буквально один тон, и с меня даже... Я просто на кошелек сестре перевел и обратно, и ни с меня, ни с нее комиссии не сняли. Возможно, с меня сняли, но я этого не заметил, но без комиссии было.
Вот это, так, конечно, что, круто.
Возможно, это из-за того, что я в сети... То есть я это сделал с Telegram Wallet.
А, ну, кстати, возможно.
Вот, потому что все-таки в сети тон, ну, должна быть комиссия, и она обычно есть. Но, понятное дело, очень маленькая.
Ну да, в общем, в любом случае, мне кажется, это вот за последнее время из всех выход, ну, листингов монет ICO, это один из самых важных, на мой взгляд, проектов. То есть, так или иначе, вот у него есть собственная технология, реальная технология, которая все-таки уже, как мы видим, востребована, раз USDT, то есть глава Tether, собственно говоря, согласился с тем, что, ну, сделает возможность переводить свою монету в этой сети. Я думаю, это очень и очень важное направление, собственно говоря. То есть на фоне всего мусорного ICO, что есть, это был один из важных проектов. А еще, кстати, вот вокруг всей этой монеты, я думаю, мне кажется, у нас есть подписчики, которые этим занимались, фармили ноткоины. Это когда ты там в экранчике нажимаешь, короче, на монетку, и тебе капает баланс. Ну, я типа вообще на самом деле был в шоке с того, что у меня есть такие знакомые. И более того, эти знакомые даже сейчас со мной в одной квартире. Моя девушка. Она нафармила, внимание, по-моему, 20, около 25 миллионов, типа, этих ноткоинов с двух аккаунтов. И там что-то какой-то курс обмена, типа, там, 10 миллионов этих монет. Можно сейчас уже обменять на ваучер стоимостью в 31,5 долларов. Ничего себе. То есть, типа, это... порядка может быть как минимум 60 баксов, а это очень даже неплохо за жим на экранчик. А если произойдет еще и листинг конкретно вот этого, вот, ну, мне кажется, это очень, очень интересное направление.
Сейчас я посмотрю, сколько у меня ноткоинов.
Ты тоже фармил? Один я лох остался.
Нет, нет, я не фармил, я решил нафиг этой фигней заниматься, потому что даже само название говорит «ноткоин». Как бы я не особо верю, что оно прям что-то взлетит. Я чуть-чуть позалипал, чтобы понимать, что это вообще такое. И у меня ноткоин не грузится. Вот такое тоже бывает. Там у меня типа что-то миллиона одного. То есть я как бы не фармил вообще.
Ну, 3 бакса. Ну, слушай, тем не менее. Нет, тем не более. Короче, факт, говоря, чем-то я не тем, наверное, в жизни занимаюсь, раз я оказался на обочине этого прогресса.
Да, да. Я думал, можно и бота написать какого-нибудь, который это делает.
А нельзя. Точнее, таких...
Нельзя, но можно, как всегда.
Ну, я думаю, ты хакер высоченного уровня, поэтому ты мог этим заняться. Но уже, как бы, знаешь, уже как бы поезд опоздал, все. Все, майнинг, по-моему, там проходит какую-то финальную стадию, поэтому ты уже не разбогатеешь, Андрей. Надо было создать фарм...
Не тороплюсь в этом плане.
Ферму из аккаунтов, типа, и поднимать бабки. Ну, в любом случае, вот у меня теперь девушка стала, ну, так скажем, если, конечно, она сейчас резко не обвалится, так что там уже не 60 баксов будет стоимость ваучеров, 5 долларов.
Я не понимаю, я в ноткоин даже не могу сейчас зайти.
Ну все, майнинг окончен.
А, майнинг окончен? А, да. Окей, вот в чем прикол.
Ты все потерял.
Я тебя умоляю.
Ты такой на пафосе, но тебе могли бы платить просто за клики. Ну, Павел Дуров создал реальную темку для пацанчиков, ну, чтобы бабки поднимали. А мы с тобой два лоха, которые оказались.
Костя, никто тебе никогда просто так денег не даст. Ты же знаешь, что все сделано для себя. Да. Что ж, на этой негативной ноте я предлагаю заканчивать. Ты тогда, раз главный ведущий. Да. Давай, действуй.
Да. Спасибо большое, наши дорогие слушатели, что уделили нам ваш замечательный вечер, ваше замечательное утро или ваш не менее замечательный день. Мы были рады обсудить сегодня самые животрепещущие вопросы ушедшей недели и надеемся, что вы остались довольны. В общем, в любом случае, были очень рады рассказать вам обо всем самом интересном и актуальном. С вами был, как всегда, я, просто Костя. И замечательный, неповторимый артист, заслуженный народный человек, наш любимый Андрей Тетка.
Я не заставлял вот это говорить, честное слово. Да, спасибо, что послушали. Всем до скорых встреч, хорошего вечера и пока-пока.
Пока-пока.